è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» Еженедельный выпуск с Дмитрием Кузнецом, военным экспертом «Медузы». Я Владислав Горин, а вот и Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Главное событие войны этой недели — Курская область, вторжение сил ВСУ на международно признанную территорию Российской Федерации. Давай, дорогой Митя, я с козырей зайду. Это рейд, какие мы видели прежде, но на максималках, силами бригады механизированные, или это новый фронт?
Ну, вопрос терминологии. Можно назвать все это, конечно, как угодно. Главное, что эта атака принципиально отличается от того, что мы видели раньше, и по составу сил, которые ВСУ задействовали, и, очевидно, по целям, которые они преследуют. И это хорошо видно по информационному фону, который это наступление сопровождает. Во-первых, в отличие от того, что мы видели в Белгородской области в прошлом году, в этом наступлении участвуют не силы Главного управления разведки Украины, собранные из разных спецназов, всяких организаций, проукраински настроенных, скажем так, граждан России, а это общевойсковая операция, в которой участвуют регулярные соединения ВСУ. Одна из бригад, которая в этом наступлении участвует опознанно, это 22-я механизированная бригада, которая раньше оборонялась в районе Часового Яра, вероятно, в июне была оттуда выведена на пополнение, и где-то в середине июля, судя по соцсетям этой бригады, оказалась на границе Сумской и Курской областей. Но, видимо, это не единственная бригада, которая в этом наступлении участвует. За последние два дня видели разные оценки численности и состава группировки ВСУ. Есть всякая уникальная западная техника, которая стоит на вооружении всего нескольких украинских бригад. Но мы, правда, не знаем, что в последнее время с этой техникой было. Может быть, ее там придали кому-то еще. В частности, инженерная машина на базе колесного БМП «Страйкер» была замечена в Курской области уже. Ну, в общем, если оценить состав группировки «одна бригада плюс какие-то средства усиления», мы не сильно ошибемся. При этом совершенно не факт, что эта группировка не увеличится по мере продолжения боев. Что касается целей и информационного фона, можно вспомнить, опять же, рейд в Белгородской области в прошлом году. Там участники этого рейда снимали каждый свой шаг, фотографировались на фоне всяких достопримечательностей, до которых им удалось дойти. А здесь мы видим, наоборот, практически режим молчания, который ВСУ соблюдают. Естественно, что-то просачивается, но в основном малоинформативное, скажем так. Также можно с уверенностью сказать, что в планы ВСУ не входит зайти на территорию России и потом оттуда выйти. Планы явно более далеко идущие.
Ну, про это я и спрашивал, когда подразумевал рейд как нечто такое. По принципу «зашли и вышли», а фронт «зашли и укрепились». И находимся там максимально долго, обороняемся, оттягиваем силу противника на этом направлении. Мы с тобой, когда записываем эпизод, уже не первые сутки пошли, но мы по-прежнему видим продвижение украинской армии. Почему российское командование, во-первых, не увидело скопление сил для такого удара, а во-вторых, почему, как тебе кажется, такая медленная реакция? Путину, конечно, там докладывают уже не первые сутки, что вот-вот враг будет отброшен к государственной границе, но, очевидно, этого не происходит.
Ну, отвечая на последний вопрос, можно сказать, что обе стороны научились на третий год войны соблюдать какие-то меры информационной предосторожности, научились скрывать свои намерения. Мы это видели и под Авдеевкой в октябре, где российскому командованию удалось перебросить силы целого военного округа, фактически, из района Кременной под Авдеевку. Мы это видели и при атаке на север Харьковской области, в исполнении российской армии, когда украинскому командованию не удалось предугадать ни время, ни силы, которые будут задействованы в этом наступлении. И даже в более рафинированном виде мы это видим сейчас. Очевидно, что российское командование не знало о готовящемся наступлении. Ну и, наверное, на руку командованию ВСУ сыграло то, что логически предсказать такое наступление было непросто. Неочевидны выгоды такого наступления и очевидны риски. Сейчас попробуем про это все поговорить. Этот провал разведки вылился в то, что на границе с российской стороны практически не было никаких войск. И командование ВСУ, очевидно, про это знало. То есть речь идет не только про непосредственное прикрытие границы, где были пограничники ФСБ, и со стороны Минобороны были какие-то силы одного из полков прикрытия границы. Это такое странное подразделение, которое были созданы в 2023 году при участии Пригожина, кстати. По крайней мере, он там выступал консультантом при создании этих полков. То есть это срочники, перемешку с контрактниками, практически без тяжелой техники, с какими-то усеченными тоже разведывательными подразделениями. Разведкой там в основном занимались как раз пограничники, которые имели свои подразделения дронов и так далее. Но они не вскрыли сосредоточение группировки ВСУ. Остановить такие силы они тоже не имели никакой возможности. подразделения ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области, быстро обошли опорные пункты. Это в лучшем случае взводные опорные пункты, то есть там на несколько десятков человек. А обычно вот то, что мы видели по количеству пленных с одного из таких опорных пунктов, это отделение, то есть там 10 человек, которые сидели у границы, были мгновенно окружены и были вынуждены сдаться в плен. Самое главное, что, очевидно, командование ВСУ знало, что у российской группировки «Север», зона ответственности, в которой входит оборона Курской области, не было резервов. Напомню, что эта группировка, ее основной задачей является наступление на севере Харьковской области, то есть в районе Липцев и Волчанска. Создана она на основе Ленинградского военного округа. Предполагалось, что эта группировка имеет довольно существенные резервы в виде вновь создаваемого 44-го армейского корпуса. То есть это соединение, которое начали создавать в городе Луга Ленинградской области в 2023 году. Ну, статус этого корпуса был неизвестен до сих пор, но, видимо, как организованная сила он не существует. Потому что как раз перебрасывали эти вновь созданные части в Курск, и Z-каналы полны объявлений о том, что требуются контрактники на разные специальности в город Курск, в 44-й армейский корпус. Ну, как мы видим, этих резервов не оказалось. Возможно, триггером к пониманию того, что этих резервов нет, для командования ВСУ явилось то, что российское командование в июле начало перебрасывать на север Харьковской области силы с других направлений, то есть силы, которые раньше в состав группировки «Север» не входили. Например, 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота из-под Угледара. В общем, хорошая разведка со стороны ВСУ и явный провал разведки со стороны российского командования сошлись. И украинская группировка, которая была создана для этого наступления, беспрепятственно вошла на территорию Курской области, после чего воспользовалась отработанной еще в 2022 году тактикой наступления. То есть это выглядит точно так же, как на новом технологическом этапе, скажем, но очень похоже на то, что было под Балаклеей и Купинском осенью 2022 года. То есть отряды легкой пехоты с небольшим количеством бронетехники по всем дорогам распространились на более 10 километров вглубь территории Курской области. Смогли эти дороги перекрыть для российских резервов. Но, собственно, резервов этих было, очевидно, немного. Это позволило занять сразу большую территорию Курской области и на этой территории закрепиться.
На полшага назад можем вернуться, когда ты говоришь про то, что у Украины разведка показала слабость на этом участке, и когда читаешь других комментаторов, и они, может быть, с излишним запалом начинают утверждать, вот российское командование или там политическое руководство, и я пересказываю реальный публицистический текст, такой подход к этой войне, как будто они не понимают, что и государственная граница никакая не святыня, а все это линия соприкосновений, и что за беспечность, да они не квалифицированы и так далее, и так далее. А таких слабых мест разве их немного? Разве вот при такой протяженности границы не Курская область, так, ну не знаю, Белгородская не могла быть?
Ты совершенно прав. Есть несколько сотен километров этой самой границы. И теперь, вне зависимости от того, как завершится история, в районе города Суджа российское командование вынуждено будет создавать группировки вдоль всей границы для того, чтобы такая ситуация не могла повториться впредь. Это потребует значительных сил. При этом не секрет, что точно так же, как у Украины есть дефицит сил и дефицит новых соединений, точно так же он есть и у России. Опять же, по примеру того же самого 44-го армейского корпуса, мы видим все сложности, которые сопровождают создание новых соединений. Ну и есть отдельная история, про которую мы много раз с тобой говорили. Очевидно, назревает кризис в найме контрактников для российской армии. Этот найм становится все дороже и, очевидно, все сложнее. Наблюдается конкуренция между регионами, которые должны обеспечить найм этих контрактников и региональные выплаты при заключении контракта. То есть долгосрочные последствия для российской армии очевидны. Скажем так, ситуация будет впредь непростой. Другой вопрос про среднесрочные последствия не только для России, но и для Украины.
До последствий я хотел бы тебя спросить про, собственно, смысл. Зачем это? Насколько может быть оправданным, например, для срыва действий на привычной линии фронта, я имею в виду российской армии? Украинцы действуют так, чтобы помешать операции российского командования. Или если это оттягивание сил, опять же, российских с какого-то участка, не знаю, может, там есть какие-то дальнейшие планы, но неважно. Если это оттягивание, разумно ли поступать таким образом, оттягивая силы противника, ты тратишь, безусловно, словно и свои тоже, значительные силы. Можно даже тут, опять же, сорваться в некоторые пафосы, спросить, к слову, в том числе западные комментаторы позволяют себе такое, не лучше ли было бы использовать столь значительные силы, собственно, на фронте, на привычном фронте?
Давай попробуем разобраться. Как раз довольно важен следующий шаг украинского командования. как мы с тобой говорили в прошлый раз, у Украины есть несколько бригад. В основном из числа тех, которые были отведены с фронта на отдых и пополнение в конце весны и начале лета. Мы с тобой говорили, что, вероятно, украинское командование рассматривает вариант с попыткой перехвата инициативы с помощью этих бригад. Надо понимать, что это не очень большие силы и недостаточные для того, чтобы немедленно переломить ход войны. Но, по крайней мере, эти бригады можно использовать для перехвата инициативы. Желание это абсолютно понятное в условиях, когда Украина уступает по общему соотношению сил, по числу соединений, которые задействованы на фронте и которые есть в резерве. Обороняться крайне тяжело, потому что когда российская армия имеет инициативу, она может выбирать направление наступления. Мы это видели прекрасно в центральной части Донбасса, когда российская армия после захвата Авдеевки наступала в направлении Покровска, а потом, воспользовавшись тяжелым положением украинских войск в этом районе, открыла новый фронт в районе Торецка. И, в принципе, при обороне недостаточными силами против противника, который имеет инициативу, такие кризисы могут повторяться бесконечно, пока, собственно, это соотношение сил не изменится. Поэтому очевидно и понятно желание украинского командования попробовать перехватить инициативу, по крайней мере, на каком-то участке фронта и использовать резервы по собственному разумению, выбрав выгодный участок. Очевидно, как мы сейчас видим, в тактическом плане, то есть в краткосрочном плане, это был выгодный участок, плохо прикрытый войсками, то есть совсем не прикрытый войсками даже, можно так сказать. И кризис для российского командования, который из-за этого получился, тоже очевиден. Если говорить про среднесрочную перспективу, вернемся к тому, что Курская область входит в зону ответственности российской группировки «Север», которая наступала на Харьков и Волчанск с не очень понятными целями, ну, вероятно, пыталась оттянуть на себя и успешно резервы ВСУ. И на то, чтобы остановить это российское наступление, украинскому командованию пришлось потратить значительные силы. То есть порядка 10 бригад было переброшено на север Харьковской области. И немедленно после того, как российское наступление было остановлено, эти украинские войска пытались контратаковать и вытеснить российские войска на противоположную сторону границы с тем, чтобы высвободить силы и вернуть их на Донбасс, где продолжается кризис и усугубляется кризис украинской обороны. Это контрнаступление было неудачным. Возможно, нынешняя атака в Курской области связана как раз с попыткой ослабить российские войска в Харьковской области и все-таки попробовать выдавить их на другую сторону границы. Предположить, что наступление в Курской области в нынешнем масштабе, или, может быть, даже с каким-то усилением приведет к тому, что Россия будет вынуждена остановить наступление на Донбассе, перебросить какие-то силы оттуда на оборону границы, довольно сложно. Есть, собственно говоря, силы группировки «Север», есть, допустим, Псковская воздушно-десантная дивизия, которая тоже входит в состав Ленинградского военного округа, но при этом задействована на левом берегу Днепра, напротив Херсона, и сейчас там ведет бои за острова с не очень понятными оперативными целями. То есть, в принципе, откуда взять войска, кроме как из центральной части Донбасса, у российского командования такие источники есть. В связи с этим возникает вопрос, правильно ли поступило украинское командование, когда выбрало такое направление для наступления, с точки зрения операции на всем протяжении фронта. Если им не удастся повлиять, а это вполне вероятно, на российские усилия в центральной части Донбасса, а также не удастся закрепиться на территории Курской области, создать там плацдарм, который будет долго притягивать российские резервы, это может привести к тому, что ВСУ израсходует силы на операцию с не вполне понятной целью, с высокими рисками и с не вполне очевидными выгодами, но при этом только усугубит кризис собственной обороны на Донбассе.
Ты когда наблюдал за развитием этой операции, тебе насколько показался неортодоксальным этот подход, когда идет наступление Российской Федерации в сторону, ну, например, трассы Покровск-Константиновка, снимать силы и направлять из Сумской области в Курскую столь значительное количество техники и людей? Ну, то есть, не показалось ли тебе это удивительным? Я, видишь, тебя снова подталкиваю к какой-то оценке, но, повторюсь, многие наблюдатели не стесняются, говорят, что это выглядит слегка бессмысленным, или мы пока не понимаем замысла, если он вообще есть, если это двухходовочка?
Ну, вот замысел я выше предположил. Конечно, желание, да, перехватить инициативу, а также желание вытеснить российские войска из Харьковской области обратно к Белгородскую, оно абсолютно очевидно и имеет смысл. То есть в Харьковской области задействованы тоже крупные украинские силы, в том числе элитные бригады, которые традиционно используются как пожарная команда на разных участках фронта. В случае успеха, который, конечно, совершенно не очевиден, эти силы можно было бы использовать потом для обороны или контратаки на Донбассе. Но мне кажется, что риски, предположения и допущения, которые заложены в такой план, ну, который мне видится так, возможно, есть какой-то другой, сложно сказать. В общем, эти предположения недостаточно очевидны для того, чтобы принимать на себя такие риски. Скажем так мягко, видел я более однозначные и суровые суждения как у украинских комментаторов, так и у западных. Но мне кажется, полностью бессмысленной такую операцию называть нельзя, конечно, но риски крайне высоки.
Давай поговорим о политическом аспекте. Он тут кажется очень важным. В вечернем обращении в среду 7 августа президент Зеленский сказал об этом размыто, а вот советник главы Офиса президента Украины Подоляк 8 августа нынче. Я понимаю, что работа Подоляка — это военная пропаганда, но не считаю, что его заявление вовсе бесполезно. Так вот, их мысль была, что это средство давления на агрессора. Это в том числе формирование какой-то перспективной будущей переговорной позиции. Я бы сказал, что политика тут действительно важна, кажется, в принятии решения о такой воинской операции. И в качестве мотива мне представляется, что производить какой-то эффект на Путина — это дело бесполезное, ему, в общем-то, все равно. А вот для внутренней украинской политики это может быть важно. Также это может быть важно в международном диалоге Украины с ее союзниками. И, кажется, эта проверка пройдена. А что будет, если мы используем технику на признанной российской территории? Да, это уже делалось, да, это бронетехника, но тут главное начать. Очень перспективная вещь, еще шажок в эскалации и очень, повторюсь, перспективная, ну, скорее, со знаком минус, да, как все со знаком минус на войне. Что ты думаешь про политический аспект?
Ну, ты прав в том, что если говорить про использование западных вооружений на территории России, абсолютно ничего нового нет. И в тех самых рейдах, про которые мы говорили на территории Белгородской области, точно так же использовалась западная бронетехника, в том числе американского производства. И США ни тогда, ни сейчас против этого не возражали. Естественно, когда речь идет про запреты на использование вооружений, поставленных из США на территории России, конечно, речь идет совсем про другое. Прежде всего, про удары дальнобойными ракетами по каким-то целям в глубине России, прежде всего, по аэродромам. То, что реально может вызвать неконтролируемую эскалацию. Ну, по крайней мере, власти США считают, что они должны учитывать такие риски. А что касается политики, ну, по-моему, можно сразу отвергнуть идею с тем, что это усиливает переговорную позицию Украины. Если бы Украина реально рассчитывала на переговоры, как раз имело бы смысл избежать подобного рода операций, потому что они саму возможность этих переговоров, если не уничтожают полностью, то отодвигают на непонятную совершенно перспективу. Что касается внутренней украинской политики, то тоже риски велики. Потому что если эта операция не увенчается очевидным успехом, то есть, допустим, созданием плацдарма на территории Курской области, то в этом случае довольно тяжело это будет представить как победу. Ну, то есть в лучшем случае, если закрепиться на территории Курской области не удастся на какой-то длительный период, в лучшем случае это можно будет представить как рейд крупными силами. Поэтому я как раз возражал против спора о терминологии. Рейды бывают не только такие, как вторжение небольших отрядов спецназа и парамилитарных сил, как это мы видели в Белгородской области в 2023 году. Можно будет это представить как успешный рейд, но это в лучшем случае. В общем, не очевидно, что эту операцию можно будет использовать как какой-то козырь во внутриполитической борьбе или для укрепления боевого духа общества, особенно в условиях, когда продолжается российское наступление в центральной части Донбасса, и кризис для ВСУ там продолжается.
Подводя итог, давая общую характеристику, мы много месяцев наблюдали позиционную войну с многомесячным, полгода, да, где-то, наверное, можно фиксировать наступлением Российской Федерации ползучим образом. И вот Украина находит асимметричный, что ли, ответ, задействует возможности, которых, наверное, у России или нет, или меньше, наступать в той части фронта, где Российская Федерация неприкрыта, не имеет возможностей для обороны, у нее там недостаточно сил, и плюс это какой-то, наверное, все-таки политический эффект. Вот говорит Путин, создайте санитарную зону в Харьковской области, чтобы до Белгорода ракеты не долетали и снаряды с беспилотниками. А украинское командование заходит в Курскую область. Есть в этом, кажется, своеобразный ответ на все вот это. Так ты бы подвел итог в самых общих чертах?
Я бы возразил по поводу возможностей. Конечно, у России тоже есть такие возможности.
Под Харьковом мы разве не видели, что эти возможности более ограничены?
Ну, это связано с выбором участка наступления, а также с тем, что Россия преуспела в сокрытии своих намерений в значительно меньшей степени, чем Украина сейчас. То есть все-таки, несмотря на то, что время и точное место наступления застало украинское командование врасплох, само по себе намерение было известно давно, оно обсуждалось открыто, и группировка для отражения этого наступления начала создаваться до того, как оно случилось, если говорить про наступление в Харьковской области.
Слушай, а перебивая собственный вопрос, хочу уточнить, забыл про это просто спросить. А тебя не удивило, что скопление сил и продвижение украинской армии в сторону границы не было замечено российским командованием, ну, в смысле, разведкой?
Оно было прикрыто дискурсом о том, что Украина опасается наступления России в Сумской области.
Было такое, да, ты прав, точно было.
Если ты отмотаешь назад, то каждый день были сообщения о том, что Украине нужно готовиться к расширению фронта, который выгодно только для России, якобы. Как мы видим, может быть выгодно, по крайней мере, в краткосрочном плане, не только для России. Другой вопрос, что, конечно, риски с этим связаны, оперативного характера, может быть, даже стратегического, тоже очевидны. И, возможно, это как раз позволило скрыть намерение, потому что это совсем не очевидная вещь с стратегической точки зрения.
Да, я перебил, прости, про общую характеристику. И если ты скажешь о перспективах, как тебе кажется, надолго ли это? Сможет ли российское командование в течение недель вытеснить эту украинскую бригаду? Будем так ее характеризовывать. Я был бы очень признателен.
Это зависит от того, сколько каждая из сторон готова инвестировать в эту битву, какие силы.
А Украина там есть нормальное снабжение, то есть в целом долго могут сидеть, правильно?
Если ты посмотришь на карту, ты увидишь, что город Сумы находится непосредственно на другой стороне границы и является логистическим хабом для этого наступления, что, в общем, очень удобно. Мы это видим на примере, допустим, наступления в центральной части Донбасса, где российские войска, очевидно, имеют логистические преимущества от того, что базируются на Донецк, где можно спрятать черта лысого и организовать любое количество небольших складов, с которых будет снабжаться большая группировка. Точно так же базирование на Сумы, конечно, дает значительные преимущества для Украины, для развития этой операции. Как я уже сказал, такая относительно свободная бригада, она не одна. Можно оценить текущие резервы ВСУ в 10 бригад, может быть, чуть меньше. Плюс, еще начиная с конца 2023 года, Украина пытается создать дополнительные бригады. Много раз сообщалось, что у них есть проблемы с оснащением этих бригад, то есть недостаточно техники и так далее. Думаю, что надо относиться к этим сообщениям осторожно, потому что мы видим, что командование ВСУ тоже умеет в маскировку, скажем так.
Да, я все сбиваю тебя с мысли про общую характеристику и про перспективы.
Ну да, вот перспективы зависят от дальнейших планов и от того, какие силы каждая из сторон готова задействовать в этой операции. Понятно, что Россия, обладая общим преимуществом в силах, может создать крупную группировку в Курской области с целью полной ликвидации этого прорыва. Другой вопрос, что это может повлиять на действия российской армии на других направлениях, в частности, под Харьковом. Это нужно учитывать российскому командованию. И, в общем, очевидно, что эти риски учитываются. То есть мы не видим попытки мгновенных каких-то контратак крупными силами. Да, при этом мы не знаем, собственно, и планов командования ВСУ, так же, как, наверное, не знает их российское командование, и тоже вынуждены это учитывать. То есть, если командование ВСУ усилит эту группировку в Курской области, то это противостояние может затянуться. Мало того, ВСУ могут достигнуть новых успехов. То есть сейчас, если бои идут вокруг города Суджа, то при вводе резервов, особенно в ближайшее время, украинские войска могут продвинуться и дальше. Теоретически, этого нельзя исключать. Вот. Также нельзя исключать и ударов на других направлениях, особенно в случае, если российское командование перебросит войска из Белгородской области и из-под Харькова. Нельзя исключать того, что следующим шагом будет наступление ВСУ на этих направлениях. Поэтому выводы делать рано. Можно только попытаться понять риски и возможные выгоды, которые могут извлечь каждая из сторон из этих событий.
Ну, ты только что все это описал. Рискованное, неочевидное, но успешное. Пока мы видим, это попытка перехватить инициативу.
Успешная в краткосрочном плане, да, за счет преимущества в разведке и за счет того, что инициатива дает тактические, по крайней мере, и, возможно, оперативные какие-то возможности. То есть в данном случае инициатива, она самоценна.
Хорошо. Несмотря на то, что мы много времени этому посвятили, но это значимые события. Другие события на фронте тоже сейчас обсудим. От чего курская операция отвлекала силы ВСУ, что происходит на основном фронте, давай тоже обсудим. Все то же приближение к Торецку, что мы обсуждали и в предыдущие наши с тобой встречи, включая взятие Донбасского Нью-Йорка, а также Часов Яр, попытки его взять, это два главных события.
Ну смотри, с российской стороны в районе Курска действует группировка «Север». Это та самая, которая заходила в Харьковскую область, в район Харькова и в район Волчанска. Мало того, у этой группировки в Курске находился штаб, и там же был тыловой район. В нем продолжает формироваться 44-й армейский корпус новый, который создается на основе Ленинградского военного округа, но туда вот готовые подразделения посылают. Поэтому единственное, на что сейчас может рассчитывать ВСУ, проводя эту операцию, это отвлечение как раз сил группировки «Север», соответственно, от Харьковского направления. Зачем это нужно ВСУ? Ну, не только для того, чтобы остановить российское наступление, которое уже, на самом деле, давно остановлено. Уже 2 месяца, как российские войска в основном перешли к обороне. Соответственно, ВСУ может рассчитывать на отвлечение резервов этой группировки для того, чтобы провести собственное наступление в Харьковской области. Украинские войска уже пытались атаковать российские позиции и в Волчанске, и к северу от Харькова. Первые атаки к каким-то решительным успехам не привели. Соответственно, если сейчас командование ВСУ усилит свою группировку под Харьковом и в Волчанске и сможет сковать российские резервы на других направлениях, в частности, на Курском направлении, это может позволить ВСУ успешно провести операцию по вытеснению российских войск с севера Харьковской области.
Перспективные события. Что касается текущих, того, что мы уже видели, повторюсь, про Торецк, Нью-Йорк и про Часов Яр. Кажется, про них нужно все равно упомянуть.
Пока все события в Курской области не имеют никакого отношения к происходящему на Донбассе. Крайне сомнительно, что российское командование захочет или даже будет вынуждено перебросить резервы из-под Торецка или из-под Покровска на территорию России с тем, чтобы сдержать украинское наступление. Как я уже сказал, есть резервы и у группировки «Север». Есть резервы на других направлениях, которые задействованы в российских операциях на Донбассе никак. Например, к тому же Ленинградскому военному округу, на основе которого сформирована группировка «Север», принадлежит Псковская воздушно-десантная дивизия. Она действует в районе Херсона, на островах в нижнем течении Днепра. Давно уже ходили слухи о том, что она может быть переброшена как раз в Харьковскую область, чтобы усилить нажим на Харьков и на Волчанск. Подразделение этой дивизии, весьма боеспособный по-прежнему, можно рассматривать как резерв, который может быть использован в течение недели. В случае, если не хватит войск, собственно, в Белгородской, Брянской и Курской областях, которые являются ближайшим резервом группировки «Север». Поэтому следует ожидать, что российское наступление в районе Торецка и Покровска продолжится. За то время, пока шли бои на границе Сумской и Курской областей, ситуация там для ВСУ радикально ухудшилась. Прежде всего, в районе Торецка российские войска смогли продвинуться на несколько кварталов в поселках к югу от Торецка. Наибольшее продвижение отмечено в поселке Нью-Йорк. Там украинские войска находятся под угрозой окружения. То есть мало того, что российские войска продолжают продвижение в самом Нью-Йорке, со стороны поселков, которые находятся восточнее Нью-Йорка, тоже подходит российская группировка, которая может выйти в тыл обороняющимся украинским войскам. Поэтому следует ожидать, что если в ближайшее время украинское командование не изыщет резервы, которые смогут остановить это наступление, Нью-Йорк будет оставлен. И, в принципе, в ближайшие недели российские войска могут выйти непосредственно к самому Торецку, оккупируя все поселки, которые находятся южнее. На Покровском направлении, которое находится в 50 километрах к западу от Торецка, российские войска также преодолели очередную линию обороны ВСУ. По-прежнему, насколько можно судить, закрыть дыры в обороне украинскому командованию не удалось. Что, в общем, ставит важный вопрос. Правильно ли сейчас поступает украинское командование, что пытается перехватить инициативу на отдаленном участке фронта, наступление на котором не имеет какой-то очевидной оперативной цели? Ну, то есть, сложно предположить, что группировка ВСУ, которая действует в Курской области, сможет быстро наладить логистику, продвинуться далеко вглубь российской территории и тем самым вызовет стратегический кризис для российской армии. При том, что кризис в центральной части Донбасса продолжает разрастаться, продолжает усугубляться. И нужно понимать, что это не единственное направление, где у ВСУ на Донбассе возникают проблемы. Украинская армия фактически потеряла город Красногоровка, который тоже может быть плацдармом в наступлении на Покровск, в частности. Тяжелый кризис для ВСУ создался на Угледарском направлении. И все эти кризисы требуют решения. Единственным решением, которое возможно, это укрепление обороны на всех этих участках с помощью резервов. Пока, как мы видим, украинское командование придумало такое перпендикулярное решение, пытается перехватить инициативу, но, как я уже сказал, пока не ясно, каким образом наступление на Курск поможет ВСУ отвлечь российские войска от наступления на Донбасс.
Я понимаю, что это худший способ учить географию любой страны, но, к сожалению, те населенные пункты, которые ты называешь, мы не в первый раз их обсуждаем. Это медленная война, и поэтому из недели в неделю мы про это говорим, и нужно, наверное, подчеркнуть, повторить, что и Торецк, и движение к Покровску южнее. Это та самая трасса Покровск-Константиновка, чувствительное место для ВСУ и желанная цель для наступления Российской Федерации. Не знаю, читал ли ты на этой неделе, я читал заявление вроде «Покровск-Константиновка» — это максимум, на который Российская Федерация может рассчитывать по результатам вот этого долгого и кровавого летнего наступления, потом силы иссякнут. Не скрою, часто я читал из украинских или около украинских источников, Яков, как тебе кажется, вспоминая, что в прошлый раз мы вообще говорили про сценарии этой войны и про сценарии действий обеих армий, но в первую очередь ВСУ, как тебе кажется, на что опираются эти, часто повторюсь, украинские заявления, на желаемые или на фактическое положение дел, когда говорится, что вот-вот выдохнутся?
Я думаю, что этот прогноз ничем не подкреплен. Просто хочется напомнить, что российское наступление продолжается с октября 2023 года на примерно тех же направлениях, примерно теми же силами, ну, если говорить про соединения, которые там ведут наступление, то есть они получают пополнение и продолжают это наступление. Сейчас уже какая-то там третья фаза, может быть, даже можно как-то по-другому разбить, может быть, даже больше. То есть начали с обхода Авдеевки с севера, потом был захват Авдеевки в феврале, потом был прорыв обороны ВСУ к западу от Авдеевки, потом захватили Очеретино, продвинулись дальше, вот начали наступление на Торецк. В то же самое время продолжается наступление на Часов-Яр. Ну, оно не может быть быстрым, и вообще перспективы там туманные, просто из-за географии. Часов-Яр представляет из себя естественную крепость, там, с рвом, валом и всем, чем положено. Но все это продолжающееся российское наступление. Незаметно, чтобы на эти направления российская армия перебрасывала какие-то дополнительные силы. Понятно, что все соединения, которые в этом наступлении участвуют, получают регулярно какое-то маршевое подкрепление. То есть там приходят резервные полки, которые российское командование насоздавало в 23-м году из мобилизованных сначала, а потом из добровольцев. Они вливаются в уже существующие соединения, продолжают эти атаки. Насколько этого может всего хватить, ну, это зависит от темпов российской добровольной мобилизации, назовем это так, то есть от темпов привлечения новых контрактников. То есть мы знаем, что есть большие сложности с сохранением темпов, что повышают, как мы уже не раз с тобой обсуждали, по крайней мере, единовременные выплаты при заключении контракта, и конца и края этим повышением выплат региональных не видно. Вот, но, тем не менее, пока, очевидно, российское командование сохраняет достаточные для продолжения наступления темпы этой перманентной добровольной мобилизации. При этом очевидно, что российские войска не тратят чрезмерно много сил. Ну, скажем так, с момента захвата Авдеевки мы не видели попыток прорыва большими механизированными подразделениями с соответствующими потерями. То есть это много-много маленьких атак небольшими штурмовыми группами. Естественно, тоже с потерями в этих штурмовых группах. Но при этом мы не видим никаких попыток любой ценой прорвать украинскую оборону, положив на это все наличествующие силы. То есть, очевидно, какой-то расчет со стороны российского командования, сколько сил может быть затрачено, какие потери приемлемы для наступающих войск, для того, чтобы это наступление продолжалось. И, как сейчас кажется, довольно глупо ждать, когда иссякнет этот наступательный порыв. Наступательный порыв будет сохраняться, пока соотношение сил на этих участках довольно существенно складывается в пользу российской армии. То есть для того, чтобы это наступление остановить, нужно украинскому командованию ввести на всех этих направлениях свежие войска, резервы и так далее. Но, как мы видим, украинское командование придерживается другого мнения о том, как должны быть использованы резервы, которых у ВСУ не так много.
Как представляется, все важнейшие события недели обсудили, то есть и Курскую область, и то, что происходит непосредственно на линии соприкосновения, не знаю, как ее описать, более традиционной, да, более привычной, но есть одна тема, которую нельзя пропустить, говоря о событиях этой войны, это F-16. На днях было видео с машинами в небе Украины, их передали западные страны, обещают еще в ближайшее время передать. Было заявление Зеленского о передаче истребителей. Стало быть, летчики обучены, машины поставлены, могут заступать на боевое дежурство. Ты в этом подкасте уже объяснял, как идет война за небо между Российской Федерацией и Украиной, но давай прицельно поговорим, может быть, повторяясь про F-16. Почему это не перевернет ситуацию? Почему это снова та история, когда медийно говорили, вот передадут F-16, посмотрим. Ну, передали, и уже сейчас ясно, что ничего такого особенного мы не увидим.
Нет, ну, не ясно, конечно. Возможно, мы увидим много особенного, в зависимости от того, как эти самолеты будут использоваться. Ну, для начала стоит сказать, что Украине передали всего несколько машин. Сложно уточнить, сколько именно, скажем, в пределах 10. Это, видимо, чуть менее чем пятая часть того, что должно быть поставлено в соответствии с обещаниями европейских стран, которые F-16 передают. Пока мы видели только презентацию, известно, где эта презентация произошла, на аэродроме Васильков в Киевской области. Почти наверняка самолеты не будут базироваться там, а будут базироваться в каком-то другом месте. Повторюсь, мы не знаем, как они будут использоваться, есть разные варианты. И, соответственно, эти варианты могут как-то совмещаться и существовать одновременно. Во-первых, самолеты F-16 могут быть хорошим носителем уже стоящих на вооружении у Украины дальнобойных средств земля-воздух. То есть это и крылатые ракеты Storm Shadow, они же Scalp, Это управляемые бомбы самых разных модификаций, и французские, и американские, которые были ранее переданы Украине. Ранее носителями всех этих средств поражения были самолеты советского производства, то есть МиГ-29, Су-27, которые стоят на вооружении Украины по-прежнему. По-прежнему их больше, чем сейчас было передано самолетов F-16. Естественно, F-16, который, что называется, с рождения этих средств поражения, был с ними совместим, он является лучшим носителем, чем самолеты советского производства. Например, можно рассмотреть противорадиолокационные ракеты «Харм», которые были переданы Украине США еще в 2022 году и начали использоваться с самолетов МиГ-29 и Су-27. Они используются для поражения радаров, систем ПВО и так далее. У них есть несколько режимов этих ракет. Самый, что называется, грубый – это когда ракета запускается с самолета, и головка самонаведения ракеты, которая улавливает излучение радара, сама ведет эту ракету на этот радар. При этом головка самонаведения, понятно, что она небольшая, и возможности ее намного меньше, чем, допустим, у прицельных систем самолета. Насколько можно судить, с тех пор проблема сопряжения прицельных систем МиГ-29 и Су-27 с ракетами так и не была решена, поэтому ракеты используются вот в этом самом грубом варианте. F-16, который был одним из самолетов, для которых ракета «Харп» создавалась, и современные модификации этой ракеты создавались, естественно, может использовать ее в других режимах. В частности, может выполнять прицеливание и сопровождение ракеты до поражения цели, что должно существенно улучшить эффективность подобных ракет, которая, как мы знаем, из опыта почти 2 лет их использования в исполнении авиации в УСУ была не очень высокой, хотя некоторое количество радаров этими ракетами было поражено. Точно так же, если говорить там про те же самые крылатые ракеты, которые имеют, в частности, наведение с помощью средств спутниковой навигации. Сейчас, насколько можно судить, для их использования требуется программирование на Земле. Сюда вносятся координаты цели, после чего самолет взлетает, производит пуск, ракета летит к цели. Все это занимает много времени, и какие-то цели, допустим, самолеты на аэродроме или корабли на рейде, которые обладают некоторой мобильностью, то есть поражение их может быть затруднено. Опять же, современные западные самолеты могут в том числе вносить поправки в координаты цели уже в полете. То же самое относится и к другим средствам поражения. В этом смысле F-16 может стать апгрейдом для украинской авиации в том же режиме, в котором она используется сейчас. Следующий вариант использования – это в режиме ПВО при отражении российских ударов ракетами и дронами по тылам по территории Украины. В этом смысле, опять же, возможен апгрейд по сравнению с существующей у Украины авиацией. F-16, опять же, от рождения имеют средства сопряжения с различными западными системами разведки целеуказания, в частности, с самолетами дальней радиолокационной разведки, как западными самолетами, которые летают вдоль границ Украины и на территории Черного моря, так и с самолетами, которые Швеция обещала предоставить Украине. Это позволит эффективнее атаковать воздушные цели, те же самые там крылатые ракеты, которые Россия периодически залпами запускает по территории Украины. В этом смысле это тоже может быть существенный апгрейд. Ну и остается еще один вариант использования самолетов, который может быть самым важным для Украины. Это возможность противостояния российским бомбардировщикам, прежде всего бомбардировщикам Су-34, которые являются основным носителем планирующих авиабомб, которые корректируются по средствам спутниковой навигации. Те самые ставшие знаменитыми авиабомбы с комплексом УМПК, универсальным модулем планирования и коррекции, которые действительно доставляют огромные неудобства сухопутным войскам Украины. Сейчас, например, они там активно используются против украинских войск, которые наступают на Курскую область. Также они регулярно, ежедневно и массово используются на том же Авдеевском направлении. И, в общем, есть такие радикальные мнения, что только за счет массированного использования этих авиабомб российским войскам удалось захватить Авдеевку и продвинуться дальше. Ну, наверное, это преувеличение, но в целом влияние российской авиации, вооруженной этими авиабомбами, сейчас на фронте велико.
Можем на этом остановиться чуть подробнее. Чтобы сбивать самолеты, которые сбрасывают управляемые авиабомбы, нужно делать это на территории Российской Федерации, как правило, правильно? То есть там дальность сбрасывания такая, что F-16 что смогут дотягиваться, и мы увидим бои в небе буквально. Ну, хорошо, нанесение ударов с поражением цели над признанной территорией Российской Федерации.
Ну, зависит от театра военных действий. По той же Авдеевке эти авиабомбы выпускаются над Донецкой и Луганской областью. То есть, если говорить про район Авдеевки, Часово Яра и так далее. В случае с Харьковской областью, понятно, что запуск производится на территории России. В частности, как мы знаем, одним из этих районов был город Белгород, над которым происходили запуски, и 2 бомбы уронили, точнее, там не раскрылись эти самые крылья, и они упали на город Белгород. Ну, в общем, есть много позиционных районов, из которых происходят запуски. Расстояние, на которое летят эти бомбы, постепенно увеличилось по мере модернизации этих модулей УМПК. Сейчас речь идет про от 70 километров и более. При том, что бомбами поражаются в основном объекты на самой линии фронта или в ближайшем тылу. То есть речь идет о том, что нужно иметь средства для поражения самолетов или, по крайней мере, отпугивания этих самолетов, которые не приближаются к линии фронта ближе, чем на там, 70 километров. При этом, значит, самолеты летят с большой скоростью, но на довольно большой высоте. То есть их относительно легко обнаружить в тот момент, когда они подходят к рубежу атаки. Но вот со средствами поражения у Украины большие проблемы. Если говорить про средства ПВО, которые могли бы с самолетами бороться, на это годятся только дальнобойные средства. То есть это весьма теоретические комплексы С-300, которые давно стоят на вооружении ВСУ, а также комплексы Патриот и Самп-Т, французско-итальянский комплекс. Их у Украины мало. Для того, чтобы пытаться поразить самолеты, которые находятся в 70 километрах от фронта, требуется подвести эти средства ПВО довольно громоздкие прямо к линии фронта, что, естественно, подвергает их риску поражения всеми возможными средствами, которые есть у России. То есть, как оперативно-тактическими ракетами, вплоть до дронов типа «Ланцет» и так далее. А может быть, даже и в каких-то случаях и артиллерии. Были такие попытки подвести к линии фронта комплексы ПВО и пытаться отражать атаки российских бомбардировщиков. Но, насколько можно судить, от этой идеи отказались после, в частности, поражения одной из колонн с комплексом «Патриот» на марше. То есть в тот момент, когда ее перебрасывали к линии фронта, она была выявлена российскими разведывательными дронами, и по ней был нанесен удар, ну, насколько можно судить, оперативно-тактическими ракетами. Нынешняя украинская авиация не способна также поражать российские самолеты на таких расстояниях. Недостаточно ни возможностей радаров украинских истребителей советского производства, нет ни дальнобойных ракет, в отличие как раз от российской авиации, у которых есть современные дальнобойные ракеты, которые могут сбивать воздушные цели даже не на десятки километров, а на более сотни, скажем так. То есть есть неподтвержденные ничем заявки на более чем 200 километров и даже 300. Заявленным тактико-техническим характеристикам этих ракет это соответствует, такая дальность, но мы не знаем, как это происходит на практике. Но в любом случае дальности, которые доступны российской авиации, намного больше, чем дальности, на которые способны поражать цели МиГ-29 и Су-27, которые в данный момент стоят на вооружении ВСУ. Могут ли F-16 как-то радикально изменить ситуацию? Это вопрос. Мы не знаем, какая номенклатура ракет поступает вместе с F-16 на вооружении ВСУ. Основной ракетой средней дальности, которая поставляется обычным иностранным заказчикам вместе с F-16, является ракета АИМ-120 «Абрам». Она существует в разных модификациях. В частности, самая современная с индексом D, она способна тоже поражать цели на многие десятки и даже более сотни километров. Мы не знаем, передали ли Украине именно эти ракеты. В общем, крайне сомнительно. В исследовании Британского института РУСИ, это такой важный экспертный военный британский институт, указывается, что F-16 в варианте атаки на российские бомбардировщики неизбежно будет иметь проблемы большие, которые связаны с тем, что для поражения бомбардировщиков, которые запускают эти планирующие бомбы в 70 километрах от линии фронта, придется эти самолеты подводить непосредственно к линии фронта, то есть подставлять под российские системы ПВО в ближайшем тылу, а также под дальнобойные российские системы ПВО, которые могут располагаться дальше, тоже в десятках километрах от фронта. Для того, чтобы избежать обнаружения и поражения этими комплексами ПВО, F-16 придется летать так же, как сейчас летают украинские истребители МиГ-29 и Су-27, то есть низко над землей, что снижает дальность их обнаружения радарами систем ПВО. В этом случае энергетики ракет воздух-воздух, которые могут поставляться вместе с F-16, не хватит для того, чтобы поразить далеко находящиеся российские бомбардировщики, которые к тому же летят на средних и больших высотах. И эксперты РУСИ высказывают предположение, что могли бы помочь европейские самолеты, в частности, допустим, шведские истребители «Гриппен» с европейскими ракетами «Метеор». У них бы хватило бы энергетики для того, чтобы попробовать, по крайней мере, поражать российские самолеты. Но при этом, конечно, все равно эффективность использования во всех режимах самолетов F-16 зависит прежде всего от тактики, а также от способности командования военно-воздушных сил Украины разработать, скажем так, комплексные операции по их эффективному использованию. Вероятно, когда самолетов станет больше, их можно будет попробовать массировать, то есть использовать на каком-то узком направлении, одновременно сначала атаковать систему ПВО или пытаться их, по крайней мере, подавить, если не уничтожить, так, чтобы развязать руки другим самолетам, которые могли бы атаковать и наземные цели, и российские бомбардировщики и так далее. Способно ли на это украинское командование даже под руководством западных советников, мы пока не знаем, это все еще предстоит увидеть. Но это единственный вариант, каким образом можно действительно эффективно использовать эти самолеты, когда их станет не 8, не 10 штук, а несколько десятков.
В вопрос из серии «нахватался», и сам не могу понять, чего нахватался. Наверняка ты тоже встречал заявление типа F-16, вообще-то машина капризная. Ну, то есть тут не какая-то бравада, то ли дело наша советская и постсоветская техника может чиниться кувалдой и летать на чистом спирте. Нет, требует лучшего обслуживания, и есть повышенные, не такие, как у советской и постсоветской техники, требования к аэродромам, и те аэродромы должны быть построены, должно быть другое обслуживание. Насколько это, во-первых, существенный фактор, а во-вторых, если да, если существенный, чем займется российское командование? Будет стараться разрушать аэродромы, базирование этой техники в Украине?
Ну, естественно, есть проблема с тем, что эти самолеты требуют другого обслуживания. Тут даже не важно, более сложного или не более сложного. Важно, что должен быть создан комплекс обслуживания, ремонта с обученными специалистами, который сильно отличается от того, что у Украины есть сейчас. Известно, что авиатехники украинские обучались параллельно с украинскими же пилотами. Но в любом случае, особенно учитывая, что вряд ли на Украине можно создать сейчас в нынешних условиях заводы по ремонту самолетов, в любом случае какой-то более-менее сложный ремонт будет происходить за границей. Все это возможно организовать, но это, конечно, дополнительные проблемы. А то, о чем ты говоришь, вероятно, связано с требовательностью F-16 к состоянию взлетно-посадочных полос. Связано это с особенностями расположения воздухозаборников двигателей, которые расположены низко, конкретно в самолетах F-16. Из-за этого требуется, чтобы взлетно-посадочная полоса была чистой, на ней не было посторонних предметов, камней каких-то там и так далее, мусора. Что в нынешних условиях Украины обеспечить довольно тяжело. То есть есть несколько основных аэродромов, на которых вполне можно было бы это дело обеспечить. Проблема в том, что основные же аэродромы являются основной целью российских ударов. Известно, что истребительная авиация украинская регулярно перемещается между аэродромами, в том числе меньшего размера. При этом все равно периодически российской разведке удается застать самолеты ВСУ на крупных аэродромах, по которым наносятся удары. Вероятно, в этом смысле мобильность и гибкость F-16 будет меньше, чем у самолетов советского производства, которые стоят на вооружении ВСУ. Их труднее будет переместить на какие-то небольшие аэродромы или там на передовые аэродромы, с которых их можно использовать для атак. Вот. Но это все предположение. Вероятно, все эти проблемы могут быть решены. Хотя широко обсуждалось, что для Украины в значительно большей степени подошли бы те же шведские самолеты «Гриппен», которые намного менее требовательны к состоянию взлетно-посадочных полос.
Но разговоры об их передаче не идут.
Разговоры о их передаче идут. Там уже было много этапов. Естественно, мы все это получаем в виде каких-то утечек. То есть о состоянии этих переговоров мы достоверно не знаем. Известно, что в какой-то момент Швеция, которая обещала самолету «Гриппен», посчитала, что Украина от этих самолетов отказалась. И связано это было с тем, что затруднительно обучить достаточное количество украинских пилотов и на F-16, и на другие самолеты. Там, в общем, речь шла не только про «Гриппен», а про другие самолеты европейского производства, обещанные Франции и так далее. Потом в какой-то момент выяснилось, что переговоры все-таки продолжаются. Но статус этих переговоров, как я уже сказал, нам не вполне известен.
Кажется, можно заканчивать про F-16. Если хочешь что-то еще добавить, самое время.
Можно с уверенностью сказать, что в любом случае, как только этих самолетов станет достаточно для того, чтобы их можно было эффективно использовать и с их помощью проводить комплексные операции, это знаменует собой новый этап войны. Пока, конечно, об этом говорить рано, именно из-за недостаточно большого количества этих самолетов на вооружении ВСУ.
Хочу адресовать слушателей, интересующихся особенно к одному из предыдущих выпусков и к разговору про битву за небо, про господство в воздухе. Время вопроса слушателей, дорогой Митя. В режиме блица предлагаю отвечать тебе. Оставляйте, кстати, вопросы можно под специально закрепленным комментарием на YouTube в канале подкаста «Медузы». Я отбираю 3 из-под предыдущего выпуска. Сергей из Харькова спрашивает. На прошлой неделе в Украине прошли акции памяти жертв в Оленевке, в русскоговорящем пространстве это Еленовка. Не могли бы вы подробнее высказать непредвзятую точку зрения на эту трагедию? Российская сторона говорит об ударе украинским «Хаймерсом», украинцы об ударе по колонии российским «Солнцепёком». Как это было на самом деле? Спасибо.
Да, но тут стоит напомнить, о чем идет речь. Летом 2022 года по колонии в Еленовке, которая находилась буквально в 10 километрах от фронта на угледарском направлении, был нанесен удар. В колонии содержались украинские военнопленные, в основном, которые попали в плен в Мариуполе, в том числе из Азова. Погибло, как утверждала российская сторона, не менее 50 пленных. Десятки получили ранения. Естественно, Россия обвинила в этом ударе Украину. Украина, напротив, естественно, обвинила в том, что было инсценировано под ракетный удар убийство военнопленных. Россия утверждала, что удар был нанесен ракетами «Хаймерс». Украина, ссылаясь на видео из помещения, в котором находились пленные, утверждала, что для убийства пленных использовался объемный детонирующий боеприпас. Таких боеголовок у ракет «Хаймерс» нет. То есть указывалось на то, что пленные стали жертвой быстрого пожара, скажем так. Во время этой дискуссии Россия предъявила доказательства. То есть на территории колонии российским журналистам, которые туда приехали, продемонстрировали осколки, очевидно, от ракеты РСЗО «Хаймерс». Естественно, на это последовало возражение, что эти осколки специально были собраны в каком-то другом месте, привезены на территорию колонии и продемонстрированы с тем, чтобы можно было обвинить Украину в этом ударе. Непредвзятый ответ, короткий, будет такой: мы не знаем. Доказательства в виде видео и фото, а также рассказов впоследствии освобожденных военнопленных, обмененных, не дают нам возможности сделать абсолютно точный и окончательный вывод. Пожар в этом здании мог возникнуть и после удара ракеты РСЗО «Хаймерс». Обломки ракеты действительно могли быть привезены на территорию колонии. Опровергнуть это невозможно. Можно придумать мотивацию и для той, и другой стороны. Зачем было наносить такой удар? Это могло быть и злым умыслом, это могло быть и результатом ошибки. В частности, это помещение, по которому был нанесен удар, незадолго до этих событий было отведено для пленных. До этого там, насколько можно судить, находилась охрана колонии. Поэтому, если говорить про состояние доказательной базы, она не дает возможности сделать однозначный вывод. Поэтому это вопрос веры. Я верю в то, что я не знаю про то, что там произошло. И думаю, что до появления документов российского командования и реальных документов расследования мы не узнаем достоверно о том, что там случилось.
Записали, поняли. Спасибо за честность и за непредвзятость. Вопрос мне показался, может быть, даже немножко наивным. Много раз на него отвечали, но почему бы, во-первых, не вступать в диалог со слушателями и не отвечать на разные вопросы, с другой стороны, не затверживать, что ли, какие-то истины, которые тебе кажутся истинными, но, видимо, не для всех очевидны. Вопрос: почему Путин в 2022 году отдал приказ отступить от Киева?
Если отвечать в режиме блица, ответ будет такой. Российское наступление к западу и к востоку от Киева, две разные группировки, полностью исчерпало себя. Начиная примерно с 10 марта, российские войска фактически не могли продвинуться дальше и достигнуть целей, которые это наступление преследовало. Первоочередная, понятно, это выход обеих группировок к Днепру, то есть начало осады Киева. В общем, с середины марта уже было очевидно, что эти цели достигнуты быть не могут. При этом в этом наступлении были задействованы значительные российские силы, то есть это полностью все силы, которыми обладали два военных округа, восточный и центральный. К этому нужно добавить значительные силы ВДВ. Эти направления требовали организации снабжения, и эта задача тоже российское командование провалило. Отчасти это связано было с географией, то есть с небольшим количеством дорог со стороны Черниговской области и со стороны Чернобыля, то есть через Чернобыльскую зону отчуждения. В общем, положение этих войск с точки зрения решения каких-то оперативных задач стало абсолютно безнадежным. При этом, насколько можно судить, Путин поставил задачи перед Генштабом так, что нужно было решить сразу большое количество задач. Непонятно, как были расставлены приоритеты. Наверное, окружение Киева было наиболее приоритетной задачей, но мы этого не знаем. Но одновременно российские войска должны были захватить Донбасс, пробить и полностью обеспечить наземный коридор из России в Крым, захватить Николаевскую область и Одессу. В общем, планы были большие. Сил на это было выделено крайне недостаточно, поэтому уже к середине марта стало понятно, что от чего-то надо отказываться. Ну и вот было принято решение, что поскольку стало очевидно, что быстро достигнуть все политические цели не удастся, единственным способом достигнуть их все было как раз окружение Киева и потом проведение переговоров с позицией силы с политическим руководством Украины. Ну, в общем, стало ясно, что этот вариант не работает, поэтому было принято решение перераспределить силы и средства в пользу других задач. В частности, было принято решение теми же самыми силами, которые были задействованы на севере Украины, атаковать Донбасс с разных направлений и его захватить. Потом выяснилось, правда, что и для решения этой более скромной задачи сил тоже недостаточно. Ну и думаю, что серьезно сказалась и далеко не теоретическая опасность уничтожения этих сил, прорвавшихся из Черниговской области, из страны Чернобыля, которые находились на окраинах Киева. Как я уже сказал, со снабжением там были проблемы, а Украина могла беспрепятственно накапливать силы против этих двух группировок.
Завершая ответы на вопрос слушателей и этот выпуск, ну не знаю, получится ли в режиме блица, твой тезка Митя из Сан-Франциско задает тебе вопрос, мне кажется, на целый эпизод, и небольшой секрет, мы не взяли в предыдущий выпуск этот вопрос, не влез, но отдаем долг. Расскажите, как технологии искусственного интеллекта применяются в войне? Ведутся ли разработки дронов с ИИ-зрением, распознаванием и наведением на цель? Это могло бы сильно увеличить эффективность дронов. Существуют ли или ведутся ли разработки моделей для предсказания слабых мест противника, удачного момента для удара, возможных дальнейших его действий и так далее? Какие компании, стартапы, украинские и зарубежные, работают над этим и в целом ИИ в этой войне? Спасибо.
Да, ты абсолютно прав, что говорить об этом можно очень долго. Есть большое количество теоретических исследований, есть и довольно мощные стартапы, в частности, базирующиеся в США. Один из самых известных создан бывшим гендиром Alphabet, то есть Google, Эриком Шмидтом, с заявленной целью помощи Украине. Ну и на самом деле есть более далеко идущие планы изменения там, ландшафта войны и так далее с помощью дронов. Насколько можно судить, пока планы изменения ландшафта, ну, кроме того, что он уже изменился с помощью самых простых дронов с простейшими алгоритмами за эти 2.5 года, вот дальнейшие изменения с помощью внедрения искусственного интеллекта пока до этого далеко, до практики. Однако есть экспериментальные разработки, про которые нам известно в основном со слов участников этих экспериментов, но есть и технологии, которые относительно массово используются на поле боя прямо сейчас. Прежде всего, да, как правильно автор вопроса сказал, это технологии машинного зрения, но в довольно примитивном варианте. Впервые массово машинное зрение для захвата сопровождения цели было использовано в российских бражирующих боеприпасах, то есть дронах «Ланцет». Начиная с какого-то момента в 2023 году, у видео, которое публиковали, скажем так, пользователи этого «Ланцета» из российских спецподразделений и частей ВДВ, поменялся интерфейс на этих видео. Довольно быстро стало понятно, что дроны «Ланцет» были модернизированы так, что у них есть система захвата цели и самостоятельного на нее наведения на конечном участке. То есть, если говорить про массовые технологии, то сейчас можно говорить именно об этом. То есть, это конечный участок полета дрона по заранее разведанной цели, на которой этот дрон выводится, после чего он ее сопровождает, в том числе в движении, ну и, собственно говоря, должен обеспечивать точную донаводку дрона на эту цель. Надо сказать, что, судя по видео, которое публиковала российская сторона, первые опыты использования этой системы были не очень удачными, то есть там было большое количество промахов. Я бы даже сказал, что сначала, там, в первые несколько недель, промахов было, очевидно, больше, чем точных попаданий. Насколько можно судить, дальше эти ошибки были в значительной степени устранены. При этом нельзя сказать, что эта технология настолько эффективна, что она теперь используется всегда в тех же баражирующих боеприпасах «Ланцет». Понятно, для чего она нужна и для чего ее сейчас пытаются приспособить к FPV-дронам, то есть каким-то более простым и дешевым аппаратам, чем те же самые «Ланцеты». Дроны на поле боя сейчас действуют в режиме противодействия средствам радиоэлектронной борьбы, в том числе так называемым окопным РЭП, то есть это индивидуальные средства защиты от дронов, которые наводятся по видеоканалу операторам. Эти индивидуальные средства бывают самые разные. От ручных каких-то средств до более сложных, которые устанавливаются на технику. Все они там имеют разную эффективность. Опять же, против разных дронов тоже эффективность будет разной. Связано это с тем, что дроны могут работать на разных частотах. Их нужно давить все. Естественно, операторы дронов и производители дронов пытаются, в свою очередь, массовому распространению этих систем радиоэлектронной борьбы противостоять. И самый очевидный способ, который приходит в голову, это использование довольно примитивных инструментов с машинным зрением. Да, есть и всякие экспериментальные, как я уже сказал, образцы и тактики. В частности, есть попытки создать полноценные рои дронов, которые позволят одному оператору управлять сразу несколькими дронами, может быть, даже несколькими десятками, которые будут увязаны в единую сеть и не потребуют, как сейчас, соотношения между количеством дронов и количеством операторов один к одному. Это важная история, поскольку во многих соединениях и в ВСУ, и в российской армии, как утверждается, количество пехоты уже практически равно количеству операторов дронов. На самом деле, это, конечно, преувеличение, но, тем не менее, требуется огромное количество операторов для того, чтобы содержать весь парк различных дронов, которые есть у обеих сторон. Требуется обучение там и так далее. Но при этом основу парка дронов и с той, и с другой стороны составляют самые примитивные машины, собранные из китайских в основном комплектующих, с какими-то простейшими алгоритмами, ну, там, скажем, с алгоритмами автоматического изменения частоты при потере связи, то есть при предположении, что глушится какая-то из частот управления. По-прежнему используются перепрошитые серийные модели, типа тех же самых «Мавиков» знаменитых. Ну, то есть это по-прежнему основа все расширяющегося парка дронов, составляют самые простые модели. Но при этом, как я уже сказал, увеличивается использование того же машинного зрения для наведения на конечном этапе полета, для противодействия РЭП. Пока все, что можно сказать, но экспериментов, про которые, по крайней мере, рассказывают, их очень много, и, возможно, когда-нибудь количество этих экспериментов перейдет в качество. Ну, наверное, там есть ограничения по цене. Главное достоинство тех же самых FPV-дронов, то, что они стоят даже не $1000, а сотни, и их можно собирать на коленке. И поражают они с не до конца известной нам эффективностью ту же самую тяжелую технику. Могут поражать там отдельных пехотинцев. Естественно, мы не знаем, сколько требуется на поражение одной стандартной цели, прикрытый РЭП или неприкрытый РЭП, сколько требуется таких дронов. Но судя по тому, что количество этих дронов увеличивается, если там ориентироваться на вести с полей, по крайней мере, там для российской армии, при этом ухудшается качество, то есть сборка на коленке уже настолько на коленке, что есть проблемы с использованием. В общем, пока скорее мы видим экстенсивное развитие, и пока не будет полностью насыщены обе армии простейшими дронами, вряд ли мы увидим какие-то качественные скачки в доработке этих дронов.
Принципиально, мне кажется, все понятно. Ты ответил на вопрос своего тезки из Сан-Франциско. Завершаем выпуск. Это был Дмитрий Кузнец в подкасте «Что случилось?». Сказать спасибо Дмитрию можно в комментариях, буквально написать спасибо, а также лайками и подпиской я на словах произношу. Спасибо, дорогой Дима.
Спасибо, пока.
Деньги. Деньги тоже форма благодарности, символ вашей признательности, символ нашей вам полезности. Ну и форма поддержки «Медузы», конечно. На эти деньги мы и живем. Оформите ежемесячное пожертвование в пользу «Медузы», пожалуйста. И спасибо всем, кто уже помогает, то и сделает возможным существование нашего издания в крайне непростых условиях, в том числе финансовых. Да, повторяю много раз, но так и есть. Поддержка ваша, слушателей, зрителей, читателей «Медузы». Это основной фонд финансовый, благодаря которому существует наши издание. Восхищаюсь вашим великодушием и щедростью, говорю это тем, кто уже отправляет нам пожертвования. Это был подкаст «Что случилось?» и Владислав Горин. До скорого.